разных людей помещали в одинаковую ситуацию и смотрели, как они себя поведут в этой ситуации. Например, я видел как-то ролик, когда разных маленьких детей, там до 5, до 7 лет, наверное, сажали одних в комнату. В этой комнате за ними наблюдали. Они оставались одни в этой комнате, и с ними оставалась тарелка. На этой тарелке лежало что-то вкусное. И им говорили, что они не должны этого ни в коем случае есть. По-моему, там был пончик такой, вкусный пончик. Вот. И им говорили, что его нельзя ни в коем случае есть. И если они его не съедят, то когда человек вернется, он принесет им еще таких там несколько штук. И они смогут, вот, собственно говоря, съесть больше. Ну и, соответственно, взрослые уходили надолго, и они оставались наедине с этим пончиком. И они терзались вот муками выбора дождаться этих трех пончиков или съесть этот один пончик. Вот. Естественно, большинство детей съедало этот пончик. Вот, это такой жестокий немного эксперимент. Но были все-таки дети, которые не съедали его. Вот. И вы знаете, что интересно, что Библия нам показывает подобные, так сказать, эксперименты. Когда мы видим абсолютно разных людей, которые оказываются в очень похожих ситуациях. Я предлагаю сегодня рассмотреть некоторые ситуации из Библии, и мы начнем с истории, записанной в 38 главе книги «Бытие». 38 глава книги «Бытие» мы прочтем с 24 по 26 стихи. «Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: Фамари, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала: узнавай, чья это печать и перевязь и трость. Иуда узнал и сказал: она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну своему, и не познавал ее боли». История, она немножко больше, да, я взял финал этой истории. Фамарь выходит замуж за первого сына Иуды. Этот сын умирает, она выходит замуж за второго, потому что такая была традиция, должны передать, то есть чтобы сохранился род первого сына. И она выходит замуж за второго сына Иуды, и он тоже умирает, и ее Иуда должен выдать за третьего сына, чтобы сохранить вот, как бы род своего первенца, но он этого не делает, и в итоге Фамарь идет на ухищрение, и происходит этот грех между Фамарью и Иудой, и оказывается эта ситуация. Большинство из вас, наверное, читали эту историю, и мы здесь не читаем однозначной оценки этой истории. Здесь нет однозначной оценки, кто хорошо поступил или кто плохо поступил. Но давайте попробуем посмотреть просто на факты объективно, вот что происходит здесь. Здесь к Иуде приводит его беременную, неизвестно от кого, невестку. С одной стороны, невестка – достаточно близкий человек. Да, то есть это человек, ну, относительно родной, можно так сказать. С другой стороны, мы видим, что Иуда к Фамаре относился как минимум настороженно. Он как минимум ее вот немножко побаивался, можно так сказать. Оба сына Иуды, которых он женил на Фамаре, погибли. И у него остался всего один сын, и он боялся, как бы и этот сын не погиб. Хотя очевидно, что по имеющимся принципам и законам на тот момент, да, вот по традициям, он должен был ее женить на этом своем сыне. И здесь вдруг он обнаруживает историю, в которой она впала в блуд. И Иуда, наверное, в этот момент думает: вот оно. Вот оно произошло, вот оно решение проблемы. Иуда был, наверное, страшно рад. Нужно Фамарь эту сжечь за грех, а для Шелы я найду нормальную невесту. Вот с которой не будет тех проблем, которые есть с Фамарью. Вот оно решение проблемы. Бог решил мою проблему. Но всплывает одно неожиданное обстоятельство, что 3 месяца назад именно он сделал этот грех. Именно он, Иуда, является причиной этой проблемы. И тогда он совершенно по-другому смотрит на Фамарь, тогда совершенно по-другому он смотрит на всю эту ситуацию. Я предлагаю вместе с вами пока остановиться и рассмотреть еще одну историю, очень похожую историю. Причем эта история происходит с потомком Иуды, потомком, который очень связан с этой историей. В родословии этого человека есть и Иуда, и Фомарь, и Форес. Сын Иуды от этого, вот, в результате, который появился в результате этой ситуации. Давайте посмотрим на ситуацию, записанную в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Мы прочтем с 7 по 11 стихи. Евангелие от Иоанна, 8 глава, мы прочтем с 7 по 11 стихи. «Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый бросил на нее камень?» И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших и до последних. И остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Мы видим две в чем-то очень подобных ситуации. И в том, и в другом есть женщина, которая была взята в каком-то грехе. Да? Их приводят на определенный, как сказать, суд. Ну, к Иуде даже не привели Фомарь, ему просто сказали, что есть некое событие, да? О котором нужно как-то, на которое надо отреагировать. И в обоих случаях очевиден грех. Обнаружен грех, и этот грех один и тот же, прелюбодеяние. А вот реакция на ситуацию у Иуды и у Иисуса, она категорически разная. Причем ситуация Иисуса была значительно сложнее, чем была ситуация у Иуды. Мы видим, что Иуда мог принять легко любое из двух решений. И никто бы его за это не обвинил. Он бы мог легко ее убить. И мы видим, что он легко принял это решение. Он легко распоряжался жизнью людей, которые как бы были, за которые он был ответственен. Он легко ими распоряжался. С другой стороны, мы видим, что когда для него поменялось понимание этой ситуации, и он оставил ее в живых, и фактически он признал свой грех, для него тоже не было никаких сложных последствий. То есть он абсолютно ничего не терял ни в том, ни в другом случае. И я напоминаю вам, что Моисей формализует закон еще только через 500 лет. То есть они еще только после этого зайдут в Египет, потом еще 400 с лишним лет будут в Египте, после этого они еще выйдут, и после этого только получат закон, который уже однозначно обозначит, как нужно поступать в таких ситуациях. А к Иисусу прибегает разъяренная толпа книжников и фарисеев, и уже с камнями фактически в руках. И они перед Иисусом ставят эту бедную женщину. И эти камни, с которыми они прибегают, скорее всего, в гораздо большей степени были предназначены в первую очередь для Иисуса Христа, чем для этой женщины. Написано, что они искушали его. То есть они прибежали и поставили Иисуса в такую ситуацию, чтобы изначально у Иисуса не было выхода из этой ситуации, и чтобы его как-то спровоцировать. И какие есть варианты у Иисуса Христа, если так рассуждать? С одной стороны, если Он Сын Божий, если Он Мессия, если Он от Бога, да, то Он не может быть против закона, да? Он не может признать грех. Он не может покрывать грех. И если он покрывает грех, и он проявит к ней любовь, он проявит к ней снисходительность, он дискредитирует самого себя. Ему сразу же книжники и фарисеи скажут, а не знаешь ли ты что записано в законе Моисеевом? Они именно с этим к нему и прибегают. Они именно этого от него ожидают. Они видели его образ действия. Они видели, что он сообщается с мытарями, с фарисеями, с блудниками, с самарянами. И наверняка они его, от него ждали этой милости и этого снисхождения для того, чтобы ему вот сказать, а ты случаем не перепутал что-то? Если ты Мессия и Сын Божий, как ты вообще относишься к греху? И как раз в этом случае они, скорее всего, сказали, ты потворствуешь греху, ты покрываешь грех, вот тебе камни и получи этими камнями. С другой стороны, если Иисус Христос идет на поводу у них и говорит, что да, действительно, есть закон, да, действительно, ее нужно побить камнями, то, опять же, им это на руку, и они знают, что есть Рим, и Рим, только, получается, представитель Рима может вынести, вынести вердикт, подразумевающий смертную казнь. И в таком случае, если он говорит побить ее камнями, а они именно этого от него ожидали, то опять же, они его ведут к тому самому Пилату, который точно так же его убивает. И если Иисус Христос, так сказать, есть третий вариант, он говорит, да, ее как бы нужно побить камнями, но я не беру на себя эту ответственность. В таком случае, опять же, Иисус Христос политически оказывается раздавленным, потому что, ну какой же ты Мессия, если ты вроде и Мессия, но у тебя есть, ты в подчинении у Пилата. У Иисуса Христа не было хороших вариантов в этой ситуации. И, скорее всего, именно это понимали очень хорошо книжники и фарисеи, которые очень хотели иметь эту власть немедленно привести смертный приговор к исполнению. Они много раз это хотели сделать, они это показывали, но они этого не сделали. И мы видим, как мудро поступает Иисус Христос. Иисус Христос толпу успокаивает, Он людей распускает, все расходятся. Он женщину спасает, жизнь спасает. И еще раз он женщину спасает, но уже духовно. И мы видим две очень похожих ситуации. Ситуация Иуды и Фомари, ситуация Иисуса и этой грешницы. Две, с одной стороны, очень похожих ситуации, но с другой стороны, совершенно разных по образу мысли и по действиям главного персонажа. Того персонажа, кто рассуждает о том, что происходит. Того, кто принимает решение о том, что произойдет. И понятно, что эти истории о прощении и отношении к грехам других людей. Но к чему конкретно учат нас эти истории? И вы знаете, сегодня у меня будет только один пункт. Сегодня я хочу поговорить только об одном. Эти истории учат нас любви, настоящей Божьей любви. В чем проблема Иуды? В чем проблема Иуды конкретно в этой ситуации, в этом сюжете? Какая проблема? Проблема в том, что он видит только себя и свои проблемы. Он не знал, чем живет Фомарь. Он не задумывался, какие ее проблемы. Он не задумывался о ее жизни, о ее будущем. Он не знал обстоятельства ее жизни. Его не интересует ни сердце, ни жизнь Фомарь абсолютно. Хотя он очень близкий для нее человек. Ну, эгоист этот Иуда, скажете вы. Очевидно, он поступал абсолютно глупо. Он не думал ни о Фомаре, да и своих грехов он не осознавал до конца. Да? Вот такой вот глупый был Иуда. И точно так же книжники и фарисеи, увлеченные своей завистью и ненавистью к Иисусу Христу, прибегают и ставят эту бедную женщину. Они о ее душе совершенно не думают, о жизни ее не думают. И какие же они странные все. Но если подумать, неужели мы не такие же, как и они? Вы знаете, интересно, что эта ситуация, эти обстоятельства, они проигрываются в Библии не один раз и не два. И я хочу вам напомнить еще об одной истории. Давайте прочтем отрывок, записанный во второй книге Царств, в 12 главе. Мы прочитаем 5 и 7 стихи. Вторая книга Царств, 12 глава, мы прочтем 5 и 7 стихи. Мы прочтем о реакции другого человека, оказавшегося в подобной ситуации. Мы читаем: «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это“. И сказал Нафан Давиду: „Ты этот человек, который сделал это“». Вы знаете, Давид, человек по сердцу Божьему, он оказывается в похожих обстоятельствах, в похожей ситуации, и он действует точно так же, как Иуда действовал. Он легко распоряжается жизнями тех людей, которые как бы не он. Жизни, которые как бы вот не очень близки ему. И что уж говорить про нас с вами, которых сложно назвать людьми по сердцу Божьему. Мы все заражены вирусом греха. Мы все заражены вирусом эгоизма. Мы все прекрасно видим сучок в глазе брата своего, но абсолютно не замечаем бревно, торчащее из нашего собственного глаза. Что нам не нравится? В чем и в ком мы видим проблемы? Мы хорошо видим, что вот он или она вот такие плохие, страшные, живут во грехе. Мы прекрасно видим, вот, что кто-то меня обидел, что-то кто-то мне не сделал, кто-то не уделил мне должного внимания, ко мне не подошел, не сказал и так далее. Мы видим, что кто-то поступает неправильно. Мы видим, что вот этот кто-то, кто должен поступать правильно, является служителем, женой служителя, ребенком служителя и так далее. Вот он поступает неправильно. А этот человек просто меня раздражает. И так далее. У нас есть миллионы причин, почему все другие виноваты в чем-то. И это могут быть абсолютно разные банальные вещи. Сегодня меня раздражает эта ваза, потому что она загораживает, и мне не видно, какой конкретно отрывок мы читаем. Вот почему, кто так догадался поставить эту вазу? Есть множество других мест, которые мы можем придумать, что нас раздражает. Да? Спасибо, Яков, я на самом деле пошутил. Да. Но этот список, его можно продолжать бесконечно. У нас у всех есть какие-то свои причины, что и как и почему нас раздражает, нам и не нравится. В чем мы видим проблему? И где мы видим легко, как поступить правильно и справедливо? Мы с детьми в машине часто слушаем аудиосказки «Гошины истории» Михаила Дрондина. Это сын Галины Ивановны. И там есть очень интересная метафора, когда люди друг друга рассматривают сквозь бинокли. Они смотрят на друг друга в бинокли, чтобы лучше видеть недостатки друг друга. И вы знаете, мы точно так же смотрим друг на друга в эти бинокли. То есть вот мы абсолютно себя не видим, вот мы находимся в этих биноклях, и мы прекрасно видим других людей, чужие недостатки. А того, что находится у нас перед носом, такая духовная близорукость, мы не видим. Мы эгоисты. Все. И это подтверждает нам Библия. Это не я придумал. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 15 и 17 стихе мы читаем: «А Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Чтобы живущие уже не для себя жили. Значит, до того, как люди преображаются во Христе, для кого они живут? Для себя живут. Все люди живут для себя. У всех есть свое представление о том, как правильно и хорошо жить для себя. Кто-то считает, что правильно жить, но, конечно, никто не говорит, что это для себя жить. Это помогать другим, чтобы о тебе все думали правильно. Может быть, даже люди не думают, чтобы другие думали правильно. Но просто, вот я думаю, чтобы жить правильно, хорошо так, чтобы и чисто было, и убрано, чтобы другим было тоже комфортно. Но это мы считаем, что это хорошо, чтобы было всем, и я живу не для себя, а для общества и так далее. конце концов, даже сейчас популярные идеи сохранения природы, да, природа, правильного природопользования и так далее, занятий спортом. И люди считают, что таким образом они способствуют улучшению всего общества, улучшению мира и так далее. Но в конечном итоге мы видим, что все люди живут для себя. И если люди не осознают факта, для чего пришел Иисус Христос и умер за всех, за каждого из нас, то не происходит этого преображения. Иисус Христос умер за нас не просто, чтобы мы имели спасение, чтобы нам стало лучше, чтобы мы вышли на новый уровень жизни. Нет. Иисус Христос пришел на эту землю и умер за нас, чтобы у нас перевернулось наше мировоззрение, чтобы во главе всего был Бог, потом был ближний, а потом уже были мы, а не наоборот. И самым главным мотивирующим фактором в этом вопросе является именно любовь Божия к нам. Именно то, что Бог прежде возлюбил нас и послал на эту землю своего единородного Сына, чтобы мы могли иметь жизнь вечную, а не исполнение каких-то библейских законов, заповедей или каких-то постулатов чьих-то. Именно любовь Божья должна нас мотивировать в первую очередь. Питер Крифт по этому поводу в своей книге отметил очень интересную деталь. Любовь обращена к ближнему, которого ты знаешь, у которого есть проблемы и недостатки, а не к обобщенному понятию человечества, страна или народ. Их легко любить и даже умереть ради них. А вот ненавистного ближнего сложно даже любить. И если бы Бог создал одного меня, то ради меня Он бы умер на кресте, чтобы спасти меня. Потому что Бог любит конкретно меня, а не человечество. Божья любовь, она очень конкретна, она не обобщенная. А наша любовь, она какая-то такая обобщенная, очень неконкретная. А когда возникает вопрос очень конкретный, у нас возникают проблемы. Действительно, когда речь идет на проповеди, о народе, или даже о Фомаре, о гипотетически близком человеке, мы легко отвечаем на этот вопрос. Нужно ли любить человека, когда нужно проявить любовь, когда нужно проявить сострадание, когда нужно простить? Нужно. Ответ очевиден. А когда в действительности сталкиваешься с проблемой, когда тебе действительно кто-то наступил на мозоль, у нас появляется тысяча причин и миллион отговорок, оправданий, почему именно в этот момент, именно почему в этой истории мы не должны проявлять любовь. Почему мы должны воспитать этого человека, почему мы должны как-то по-другому поступить. Но в молитве «Отче наш» каждый из нас молится и говорит: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Давайте вспомним, как давно мы кому-то вообще что-то прощали. Ну, про 100 рублей я не говорю, но что-то такое более глобальное. Если рассуждать не гипотетически, а непосредственно, как Иуда или Давид, то подумайте, как бы вы относились к вашему ненавистному врагу или к вашему ненавистному ближнему, да? В данном случае это очень синонимичные понятия. Но при этом решение в отношении этого человека, если бы оно влияло на вашу жизнь. Представьте себе. Попробуйте вспомнить человека, который доставил вам самую сильную боль. Я хотел бы в этой истории отметить еще очень важный момент. Мы видим три разных истории, даже, наверное, четыре. Первая история – это история Иуды. Еще до появления закона, до того, как был Моисей, и за 2000 до Рождества Христова, за 2000 лет. Мы видим историю Давида, когда уже был закон. и когда до Рождества Христова оставалось 1000 лет. Мы видим историю Иисуса Христа непосредственно в нулевые года. И мы видим нашу с вами историю. Уже 4000 лет диапазон всех событий. Но мы видим, что во все время остаются неизменными люди и Бог. Какие люди были 4000 лет назад, такие же они и сегодня. Как люди реагировали на поступки других, так они реагируют и сегодня. Но каким любящим Бог был 4000 лет назад, таким любящим Он остается и сегодня. Меняются обстоятельства, технологии, образ жизни, государство, границы и все остальное. Но любящий Бог, Он остается неизменным. Любящий Бог и люди, нуждающиеся в этом самом Боге, они неизменны. И в этот день, наверное, многие недобрым словом вспоминают Фому, бедного Фому, да, который, я не знаю, чем насолил всему миру. Но прежде чем судить о вере Фомы, давайте посмотрим на свою веру. Как увидел это Иуда, как увидел это Давид. Давайте посмотрим на свою веру. Есть ли у нас действительно вера, чтобы мы могли называть это воскресение Фомино? И закончить я хотел бы цитатой Льва Николаевича Толстого. «Кто счастлив сам, другим зла не желает. Будьте счастливы в Боге и в Божьей любви. Христос воскрес!»